«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня президент России Владимир Путин поздравил экипаж Международной космической станции с Днем космонавтики. И путь, пройденный советской и мировой космонавтикой за эти 55 лет, которые прошли после полета Юрия Гагарина, мы обсудим с моими гостями. Влатом Нигматуллиным, генеральным директором Института проблем энергетики. Добрый вечер, Влад Искандерович. И Максимом Кругловым, экспертом антикоррупционного центра партии «Яблоко».
Добрый вечер, Максим.
Влад Искандерович, где вы были 55 лет назад, 12 апреля 61 года?
В школе. На уроке. Как раз это было 12 апреля, я учился в 57-й школе, в центре Москвы. Тогда это была улица Фрунзе и переулок марксизма-ленинизма. И я помню, как нас охватило... Вообще, сначала было неожиданно, абсолютно. Потому что до этого говорилось, я уже был достаточно взрослым человеком, до этого говорилось о том, что должны быть, вот когда-то будет запущен космонавт, в газетах писалось это. Но, правда, это обсуждалось, что это будет там через 5 лет, через какой-то срок. И вдруг объявление, что объявлено было, что работают все радиостанции Советского Союза, это майор Юрий Гагарин, майор Юрий Гагарин, первый человек в человечестве в космосе, член КПСС тогда было. Тогда, потом для нас это было. И это было ощущение радости. Ну, мы все уже ребята, что мы взрослые были, понимали, это была радость. Это была гордость, и потом это было какое-то необычное. Что-то произошло, что такое необычное. Такое вот. Сначала было так, а потом вот ощущение, что ведь все-таки космос, это говорили через 5 лет, произошло вот сегодня. Ну и, конечно, была мощнейшая такая акция пиаровская. Это было все телевидение, радио, потом это было... Всего же, сколько там? Там? Около часа.
108 минут.
108, ну, почти 2 часа пролетел. И потом у нас было ощущение, а что бы не случилось? Ну, все, заявили, что сел благополучно, приземлился, все. Потому что, ну, как космос. Вот. И оно, а дальше это демонстрация, это вот на Красной площади было. Такая митинг такой стихийный пришли. Я как раз на Красной не был, я был около, вот мы школа-то рядом, в центре, там пошли на улицу, погуляли с ребятами, прошлись. Но и, конечно, была гордость, что вот мы. Потому что это было ощущение, что вот мы первый раз, что утерли всю весь мир, что есть серьезные достижения, что вот, но вот я вспоминаю, я так вот не осуждал, не осознавал, что это такое в смысле реализации. Это вот потом были фильмы, понимание, я стал инженером, понимаю, какой огромной работы надо было сделать, чтобы вот провести эту работу и быть первым. Потому что... Но что я могу сказать, что у нас никогда, вот тогда у нас воспитывали, что мы были какие-то вторые. Нет. Мы в Советском, вот в Москве, мы никакие вторые. Мы первые. Нас так воспитывают, что мы первые. Какие там американцы? Да что? Мы первые. Да, у нас экономика второе место, но мы первые. Мы победили войну. Отец у меня был профессором МВТУ. Он рассказывал это, но он старался, он так не очень рассказывал о войне, особенно о первой, он же был прямо через месяц после начала войны, рассказывал. Но вот это ощущение, что Советский Союз вообще лучше всего, лучше вообще страна, и поэтому должны быть, вообще невозможно, почему мы не должны быть первыми? Мы обязаны были первыми.
Да, ведь вот в этом году ощущение... тоже будет 75 лет начала войны, поэтому да, 20
ощущение,
лет
что как это можно быть первым?
Давайте тогда, Влад Искандерович, опустимся с небес на землю. Вот, Максим, вопрос. Как это вот из гордости отечественной вообще мысли превратилась космонавтика в черную дыру российского бюджета, Максим?
Хороший вопрос. Спасибо. Здесь, наверное, во-первых, это такая достаточно общемировая проблема в том смысле, что космос, он вообще теряет такую популярность населения. То есть, если вот действительно полет Юрия Гагарина, это подъем в России, это такая одухотворенность, это подъем во всем мире, это огромные тиражи научных журналов, посвященных космосу, то сейчас это, в принципе, достаточно такая апатичная, что ли, отрасль. Кроме того, Роскосмос – это действительно такая огромная коррупционная дыра. Почему? Потому что, ну, это такая классическая проблема государственных корпораций в России. Да, потому что это завязано только на государство, это достаточно закрытые расходы, это закупки, траты и процессы, которые не подконтрольны никаким общественным институтам, не подконтрольны парламенту. Поэтому разворовывается огромное количество средств. Взять вот эту историю с многострадальным космодромом Восточный, когда собственная власть уже была вынуждена признать, что там, ну, какой-то кошмар творится, забастовки рабочих, которым не выплачивается зарплата, хотя все средства были выделены. Изначальная смета на строительство была одна, теперь она увеличена, собственно, в несколько раз, и это вот такой бесконечный процесс. Как это решать? Ну, это на самом деле проблема такой, ну, что ли, всей политической системы в России, когда отсутствует серьезный общественный контроль, когда отсутствуют общественные институты, которые могли бы обратить свое внимание на это, могли бы каким-то образом выводить это в свет, говорить об этом. Ну вот, например, могу привести такую интересную государственную закупку Роскосмоса. В середине марта она была сделана. 253 миллиона рублей на пропаганду традиционных ценностей. Вот это такая... Ну, это,
по-моему, само за себя уже
такая
говорит.
Такая интересная закупка, да. Ну, что с этим сделать? Ну, вот как.
Спасибо, Максим. Давайте дадим слово Александру Железнякову, эксперту в ракетно-космической технике, писателю и журналисту. Александр Борисович, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Слышите нам с нас. Скажите, пожалуйста, в какой момент наметилось отставание отечественной космонавтики от передовых, что ли, мировых ее лидеров, в частности, наверное, американцев?
Ну, вы знаете, я не согласен, что вот так вот надо говорить об отставании от мировых лидеров. Космонавтика многогранна. Мы по-прежнему держим лидерство в пилотировании космонавтики на данный момент. Мы по-прежнему являемся лидерами в двигателестроении. Да, в чем-то американцы на первом месте. Сейчас очень сильно позиция китайцев, но говорить о том, что это такое глобальное отставание нашей космонавтики, я бы все пытаюсь стереться.
Спасибо, Александр Борисович. Теперь слово.
Можно я добавил бы вот к этому вопросу? Вот можно достаточно показательное финансирование, собственно, этой отрасли. Мы находимся на 4-м месте. Причем очень-очень сильно отстаем по финансированию. На первом месте американцы, дальше японцы и третье место Европейское космическое агентство. Наш бюджет, если я не ошибаюсь, 20 миллиардов в год. Это, если перевести, особенно по сегодняшнему курсу, да, там, в доллары, это очень сильное отставание от американцев, от того, что они вкладывают в отрасль. Например, если мы возьмем военные расходы, это 20% государственного бюджета тратится на военные расходы. Если уменьшить, например, всего лишь на 10% то, что мы тратим на военные расходы, то космическую отрасль можно было бы финансировать в два раза больше, чем сейчас. Это такая вот интересная математика получается. То есть мы еще очень сильно отстаем по финансированию.
Я бы хотел
при огромной коррупции.
Давайте.
Ну, про коррупцию я отдельно скажу, а про расчеты экономические другое. Значит, во-первых, у меня огромные претензии к нашим профессорам экономики. Потому что они учат своих студентов по экономике. Сравнение цен товаров и услуг в одной стране с ценами товаров и другой стране неверно. Берут доллар ЦБ, например, по бензину. Вот не про космонавтов. 2 года тому назад у нас стоил бензин 35 рублей, доллар стоил 35 рублей. У нас был бензин 1 доллар. Как они считают? Угу. Значит, а сегодня у нас 70 рублей. Значит, у нас бензин подешевел 2 раза. Полная чушь. Откровенная чушь. Поэтому товары и услуги в одной стране с товаром в другой стране сравниваются по паритету покупательных способностей, либо по затратам вот данного объекта, или, например, ну, обороны, здравоохранения, там, науки, в долях ВВП. Вот, в долях ВВП. Если в долях ВВП, рубли, ВВП тоже в рублях, процентах от ВВП. Вот только так можно сравнивать затраты на что-то в одной стране и в другой стране. Поэтому при мне, пожалуйста, никаких долларов ЦБ не используйте.
Хорошо.
Это для меня ругательное, матерное слово.
Спасибо,
при встрече
Балат, при сравнении. Ближе к
это первое.
Да,
а второе, насчет обороны. Страна огромная. Мы много лет не тратили на оборону. Поэтому оборонные затраты святые. Откуда деньги при этом, не можешь сказать, Булат Скандач? У нас 1% сверхбогатых населения имеет доходы 50% остального населения. В Америке 20%, в Европе 10%. Вот с этого 1% хотя бы налоги, как в Америке, это 3,5-3 триллиона рублей.
Спасибо.
И поэтому оттуда денежки и взять. А теперь про космонавт Восточный. Здесь я с вами согласен. Но я бы назвал более фундаментальный вопрос. У нас в России, когда в Советском Союзе есть Байконур и Плесецк. Уже два. Да, сегодня Байконур не в России, а в Казахстане. Но я уверен, что можно было юридически такими документами, кстати, мы арендуем вот почти на 30-40 лет, до 40-го года, чтобы развивать этот Байконур и не тратить такие огромные средства на новый космодром. Это почти 500 миллиардов рублей. Когда такие деньги тратятся, возникают вот те самые схемы, о которых говорил. То есть изначально проект космодром Восточ уже был сверхзатратный, даже если бы не было там воровства. Вторая составляющая. Когда такие проекты делаются, вот такие большие сверхзатратные, дорогостоящие. Вот я говорю, я сам строил микрорайоны, будучи директором института. Очень важно расчет смет. И очень разно считать, а это уникальный объект, как считаются эти сметозатраты. Ведь расчеты были сделаны таким образом, что даже счетная палата сказала, тот орган, который как бы формировал эти сметы, уже был коррупционным. Потому что самое простое, если я хочу быть коррупционером, я договариваюсь с той компанией, которая считает мне затраты по нормативу, закладываю туда сверхдополнительную прибыль и получаю уже в стоимости договора сверхприбыль от этого выполнения. Да еще на это накручиваются коррупционные моменты.
Было сказать, давайте мы к экономике еще вернемся, хотим сначала идеологическую часть. Как будет работать? У нас сейчас
страны,
на связи Евгений Хлов.
Для страны у нас два космодрома, три уже космодрома, а в Америке, кажется, один.
Евгений Витальевич Хлов, руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека». Добрый вечер, Евгений Витальевич.
Добрый вечер, да.
Да, скажите, напомните, пожалуйста, как вот идеологически использовался тогдашний режим, вот этот полет?
Я обязательно скажу, да, потому что я только хочу перед этим, поскольку шел разговор о деньгах, о средствах,
так,
то через 14 месяцев после полета Гагарина был расстрел в Новочеркасске. Они напрямую связаны, потому что истощение экономики привело к повышению цен. Как вы помните, к забастовке и расстрелу демонстрации рабочих в Новочеркасске. Вот. Но дело в том, что вот у Советского Союза было две вершины. Это 9 мая 1945 года и 12 апреля 1961 года. Это две совершенно лучезарные вершины к пропагандистскому, так сказать, капиталу, которому постоянно до сих пор общество и государство прибегают. Тенью 9 мая был железный занавес, порабощение Восточно-Центральной Европы, фашизация сталинизма. Тенью полета Гагарина была совершенно чудовищная, отвратительная, гнусная, антицерковная кампания. Она началась, на самом деле, пыталась начинаться в 54-м, была отдернута очень быстро. Потом уже начал разворачиваться с 58-го года, но с 61-го года, в под предлогом того, что вот Гагарин летал, Бога не видел, она приобрела просто какой-то абсолютно чудовищный характер. Это был каток. То есть там количество храмов с 22 тысяч было уменьшено до 7 тысяч. Были закрыты почти все семинарии. Было запрещено поступать молодым людям. Страшное давление началось. 200 священников вынудили шантажом и, ну, по-настоящему рэкетом политическим снять сан и выступить, что заявить, что они теперь разверились. В общем, это было отвратительно. И это ужасно деформировало церковь. Церковь началась массовая вербовка семинаристов, началась инфильтрация госбезопасности в церковные структуры. Но одновременно поднялось мощное низовое движение. Например, вот эту в 1963 году пригасили эту кампанию, волну, потому что резко выросло число людей, приходящих в храмы. Это были люди, либо перенесшие войну, либо родители, которых перенесли там или там остались там. Ну, понятно. И вот эту драму, эту трагедию в своей жизни они искали отдохновение в церкви. Я сразу хочу сказать, что Гагарин к этому не причастен. Существует апокриф, что он упрашивал Хрущева восстановить храм Христа Спасителя. Очень самоотверженную политику занял Алексей I, патриарх, тогда выступил с открытым письмом. И, в общем, эта кампания была немножко приглушена. Потом, как вы знаете, в 65-м году было открытое письмо церковному и советскому руководству Якунина, священников Якунина и Шлимана, которые требовали свободы церкви и прекращение подавления церкви, прекращение того, что церковь прогибается перед властью. В общем, впоследствии эта кампания заглохла, яростная. Она была действительно отвратительной. То есть комсомольцев наускивали кидать камни в крестный ход и поскольку, ну, в общем, это было уже отвратительно и чудовищно, и гадко.
Евгений Витальевич, спасибо большое. Давайте мы дадим слово Александру Борисовичу Железнякову, а то он сейчас торопится на другую встречу. Александр Борисович, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, почему вот так упал престиж профессии вообще космонавта и даже хотя бы причастного какого-то специалиста космической отрасли? Как вы считаете?
Ну, вы знаете, космонавтика – это та отрасль, которая живет достижениями. Если есть какие-то успехи, то к ней повышенное внимание. Нет успеха – рутинная работа и соответствующее внимание. Но так, если взять ретроспективу последующих после полета Гагарина лет, да, была высадка американцев на Луне в 69-м году. Но потом и орбитальные станции, полеты многоразовых кораблей. Космонавтика и профессия космонавта стала обычной рабочей профессией. Ну и, соответственно, если нет ярких достижений, то и внимания меньше. А сейчас у людей интернет, скайп, мобильные телефоны, компьютерные игры, общество потребления. Поэтому это все объяснимо, хотя и жалко, хотя бы, чтобы космонавтике больше внимания было.
Спасибо большое. Давайте посмотрим отрывок из сегодняшнего телемоста между президентом и космонавтами на космической орбите.
Дорогие друзья, добрый день. Прежде всего хочу всех вас поздравить с праздником. В России отмечается День космонавтики, и в то же время, в этот же день, сегодня, мы отмечаем и юбилей. Первый полет человека в космос, полет, легендарный полет Юрия Алексеевича Гагарина. Я прежде всего хочу обратиться к международному экипажу МКС. Вы встречаете этот праздник на работе. Хочу пожелать вам успехов.
Спасибо большое, Владимир Владимирович, за поздравления. Для нас очень ответственно находиться на в борту орбитальной станции, особенно в сегодняшний день. И с удовлетворением наблюдаем, что весь тот опыт, который был накоплен с того первого дня полета Юрия Алексеевича Гагарина, он сохранен, приумножен. Сегодня мы научились делать многое и успешно это выполняем в рамках международной программы МКС с нашими друзьями, партнерами. И сейчас передаю слово Тиму Копли.
Добрый день, и с праздником. Это час, чтобы отметить день космонавтики. Первый я капитан Павел Юрия Гагарина. Я благодарен за это историческое событие.
Хотел бы еще раз пожелать успеха тем, кто находится сейчас на орбите, работает там. Хотел бы отметить в этой связи, что нам приятно, и мы придаем этому большое значение, что несмотря ни на какие сложности, с которыми мы сталкиваемся на Земле, люди в космосе работают плечо к плечу, рука об руку, помогают друг другу, выполняют важнейшие задачи, которые стоят не только перед нашими странами, но и перед всем человечеством. И это очень, очень важное направление нашего сотрудничества с Соединенными Штатами. Также, собственно говоря, как и с другими странами. Вот та площадка, где находятся наши легендарные космонавты, она как раз и предназначена для работы прежде всего в интересах различных отраслей российской экономики и для развития сотрудничества с нашими международными зарубежными партнерами. Отсюда мы предполагаем осуществлять коммерческие пуски и по мере готовности космодрома, нового космодрома «Восточный», будем осуществлять и пилотируемые пуски, в том числе и в интересах наших партнеров.
С нами на связь вышел герой России, космонавт-испытатель Магомед Толбоев. Добрый вечер, Магомед Омарович.
Добрый вечер.
Вас с праздником. Скажите, пожалуйста, каковы основные проблемы сегодня российской космической отрасли? Вам слово.
Во-первых, всех на планете с праздником. Космос общий, неделим. Так же, как Бога нельзя делить, и космос нельзя делить. Ну, радость, это впервые русский человек открыл космос, народ остальной поддержал, и теперь все летают, и китайцы, и японцы, и французы, и англичане, пожалуйста, добро пожаловать в космос.
Спасибо, Магомед Омарович. А какие проблемы вы видите самыми острыми?
Проблем в российском космосе нет, так же, как и нет ни в одной стране. Проблема одна, это прорывные технологии человечества. Тело. Вы все думаете, что космос России остановился после распада СССР? Не остановилась. Просто эпоха такая. Так же Америка остановилась. Ну, вроде бы после Советского Союза Америка должна вырваться вперед. Она так и осталась на том же уровне. Самый большой прорыв был 1959-1969 год. А вот мы сейчас ждем прорыва на Марс. Если программа «Буран» бы шел по программе, мы сейчас гуляли по Марсу. Это у нас была основная задача, глобальная. Вот. Поэтому проблема одни. Объединиться не хотят. Вот объединитесь и идете, и решайте все проблемы мировые.
Спасибо, Магомед Омарович. Давайте слово было Искандеровичу. Вы согласны, что мы бы сейчас по Марсу гуляли бы с американцами?
Нет, во-первых, так, ребята, вы... Это без штанов можно остаться. То есть останется без штанов точно. Еще даже не до Марса не долетим.
Но без штанов. Начнем марсианскую программу.
Давайте все-таки думать о своем народе, о бытие. И о космосе тоже надо думать, и авиации, и атомной энергетики, все. Но в первую очередь мы должны понять, в каком состоянии находится сегодня наша страна. Я могу согласиться отчасти вот с коллегой о том, что вот в 61-м году был взрыв энтузиазма, но в 62-м был расстрел в Новочеркасске. Мы это не знали. Но мы знали, что в 61-м году я поступил как раз на первый курс МВТУ. И, в общем-то, белый хлеб был пока этим. По рецепту у меня была как раз...
По студенческим?
Да, нет, рецепту по расчету. Потому что у меня язва была, 20 перцев кишки, и мне только черный хлеб. То есть, вообще говоря, в Москве было голодновато. Не карточки были, а вот такая вещь. Но сегодня... Вот смотря на вот сегодняшнее время, я считаю, что тогда страну это подняло. Это дало мощный толчок. Мощный толчок, и мы вкладывали в Советском Союзе огромные деньги в космос и часто забывали о народе. Потому что уровень жизни мог бы быть лучше и больше. Более сытнее жили бы. Но если взять сегодняшнее время и сравнить с сегодняшним временем, мы, это же прошло сколько уже? 55 лет? 55. А если взять в среднем, это вот 40 лет тому назад, то есть взять вот период, когда вот мощное развитие космонавтики было, да, и это надо понимать, что надо взвешивать возможности страны, балансы. Если мы что-то туда будем вкладывать, не думая о том, в каком состоянии мы находимся, если баланс экономические возможности, мы будем разрушать страну. Вторая вещь. И ставить приоритетные задачи в стране. Приоритетные. Что сегодня, на мой взгляд, приоритетная задача? Это строительство социального государства. У нас бедный народ. Всего, особенно последние два года у нас, так сказать, резко ухудшился уровень жизни основной массы народа. Второе. Огромное социальное расслоение. Если говорить, 1% населения имеет доходы 50%, это очень только африканских странах, ну или бывших советских республиках. А в цивилизованных странах, о которых мы говорим, такого нет. В-третьих, нам нужно думать о том, чтобы у нас, вот пример, о здравоохранении, образовании, о качестве жизни, о жилье, инвестиционные проекты. Об этом надо говорить, постоянно говорить. И правительство, и власть должны об этом говорить. Главное об этом. Вот надо же посчитать, а сколько стоит цена космодрома Восточного в квадратных метрах жилья для молодежи?
Давайте это Максим ответит.
Ну, я так вам сходу не отвечу. Я абсолютно согласен с тем, что должны быть такие ориентиры в государственной политике. У Григория Явлинского есть очень хорошая разработанная программа как раз по этому поводу. «Дома, земля, дороги» называется. То, что за государственный счет нужно строить дороги и давать беспроцентные кредиты семьям на постройку жилья. Но действительно, страна должна соизмерять свои возможности и вкладывать соответствующие средства, исходя из этих возможностей. Ну так речь идет как раз о том, что 20% государственного бюджета на военные расходы – это вот совершенно несоизмеримые в этом смысле возможности.
Ответ мой.
И образование, и здравоохранение, вклад в социальный капитал, в развитие человека, он
согласен,
все процессы абсолютно невозможны при таких грандиозных военных расходах. Это абсолютно неоправданно. Это совершенно рекордный расход для
регионального рынка в этом году. Отвечаю вам. Так как бюджет у нас крошечный, 30%, ну 30, если с серой схемой 30%, а должен 50%, в цивилизованной стране 50%, значит, откуда денежки взяты? Еще раз говорю, с богатого класса. И об этом должна быть ваша партия говорить. Богатого класса. Ни в одной стране нет 13% плоской шкалы. Богатый платит 50-60%. Это, вот, а тогда и будет бюджет.
Это спасибо, будет, да. Может быть, когда-нибудь.
Не будет. Это надо делать
том,
сегодня.
Сегодня.
Это задача сегодня.
Надо делать. Или как происходит. Нет, вот то, как сейчас происходит,
отвечаю,
30%
отвечаю,
наоборот.
Отвечаю
это,
вам.
Извините,
отвечаю
совершенно
вам, отвечаю вам. Отвечаю вам.
Никакой медицинское образование не будет.
Да, вы должны понять одну вещь. Что вот туда последние, туда остаются, вот когда отдают и сравнивать, и противоставлять оборону и социальной сфере, неверно.
Почему?
Отвечаю. Потому что с богатого класса не берем.
Ну, это другое.
Нет, это очень важно. Это бюджет. Вот если у вас копилки, один ребенок сверхбогатый, а другой бедный, в семье, такого не должно быть.
Такого согласен, не должно быть. Скандарович, давайте дадим слово.
Тогда
Евгений Хлова. Евгений Витальевич, как вы считаете, почему космонавтика вот оказалась в центре таких идеологических споров, что нужно ли ее продолжать развивать, или надо ее уже, может быть, как-то притормозить, вот как выражается Влад Скандарович, что она не в приоритете? Вам слово.
Питал. Потому что вы отлично понимаете, что поход на Марс, полет на Марс, это преступление не только перед онкобольными детьми в России, это преступление под умирающими без воды в Сахеле, в Африке. Понимаете, это гигантские миллиарды, десятки, сотни миллиардов, которые выбрасываются на тщеславие нескольких космических держав. Вот, но зато это для этих держав символический капитал. Каждый раз, когда в России там сообщают о космическом запуске, это претензия на тень бывшей великой державы. И за это готовы уничтожать все. Что касается, вот слышал спор о налогах, на самом деле никаких 13% нет, уж есть еще социальные отчисления, корпоративные налоги и прочее. Не надо рассказывать про 13%, любой знающий, любое малое предприятие, ведущий бухгалтерию, вам расскажет, сколько оно платит на самом деле. А если брать 60%, 70%, у вас весь бизнес уйдет к виолончелистам в офшоры. Весь. Вообще не останется капитала в стране. Что бедные, слаборазвитые страны существуют только потому, развиваются, что у них низкие налоги, благоприятный инвестиционный климат за счет полного отсутствия классовых конфликтов.
Спасибо большое, Евгений Витальевич. Магомеду Толбоеву дадим слово, давайте, космонавты, у него праздник сегодня. Магомед.
Ну да, все-таки, знаете как, такие идут монологи там. А, знаете как, я, конечно, мне вспоминаются слова моего отца, тракториста, который я радовался, мне было 10 лет, в 61-м году радовался, полетучал космос, сам не понимая того прогресса. И он говорил, знаете, столько керосина выйдет в космос, когда можно было весь Дагестан трактора заправить. Сегодня мы имеем все, и мобильные телефоны, и лазерное оружие, и все остальное, все технологии, от здравоохранения до кого угодно. Это не берется за основу. Почему-то все считают, что космос просто деньги выкидывают. Это будущее наше, это через 50 лет, через 100 лет мы сегодня должны вложиться в будущее Земля, планета. Поэтому вот это пессимисты, пятая колонна, которая вечно бежит, все равно брюзжит, это не те. Те, которые здесь стоят за Россию, и России будет. И никто не отметит русскую программу космическую, авиационную. Я буду есть крапива, но я буду летать на реактивных самолетах. А вот кто хочет жировать, тому дорога в Канаду, Австралию, в Америку, Францию, куда хотят.
Спасибо, Магомед Тамарович.
Значит, я хотел бы только вот не Магомеду, а предыдущим рассказать. Евгений, что Витальевич, я говорю? Еще раз прошу выслушать меня внимательно. Я не говорю о налогах для среднего класса. 13%. Я говорю о сверхбогатых, у которых доходы, личные доходы, не с предприятий, минимум 1 000 000 рублей в месяц, то есть 12-15 миллионов в год. Об этих людях говорю. Об этих. Их всего 1-2% населения. Они все известны. Вот. И во всем мире так и делается. Сверхбогатые платят большие налоги в социальных государствах. Это первое.
А вы Магомед Омаровичу ответите. А то он теперь говорит, что это теперь вложение
насчет космоса. Я вам уже вначале сказал. Когда произошел полет в космос, у нас была абсолютнейшая радость. И гордость за страну. И сегодня я понимаю, что это было правильное решение. И тогда надо было поднимать эти события, они поднимали страну и морально поднимали ее. И поднимали, кстати, и материально после этого. Но с другой стороны, надо понимать, в каком состоянии мы сегодня находимся. Сегодня. Вот надо понять, что сегодня уровень жизни нашего народа хуже, если говорить среднего класса, чем в Польше, чем в Чехии. Чем верно? А когда ВВП на душу населения, у нас одинаково с этими государствами, с новыми странами Евросоюза. Вот основная масса населения не в Москве, даже не в Москве, живет значительно хуже, чем в той же Польше. Почему? Хотя начальная точка отчета была 25 лет тому назад. Почему? Вторая составляющая. У нас сверхсмертность нашего народа за эти 25 лет – это плюс 17 миллионов. Плюс 13 миллионов. А со всеми странами Белоруссии, Казахстан и Украины около 17 миллионов. А в Польше этого не произошло. Это же вещи. Это соизмеримо сверхсмертность по отношению к смертности в 80-х годах. У нас нерожденных детей по сравнению с 80-х годах примерно около 8 миллионов. Это же все наш народ. Эти вещи соизмеримы с ситуацией, которые были во Второй мировой Великой Отечественной войне.
Можно, Максим, как вы считаете?
Да, конечно.
Все-таки, я бы вот хотел коротко очень прокомментировать выступление Евгения, но мне кажется, это очень странно. Слушайте, но если мы говорим, что в космос не надо вкладывать средства, если мы говорим,
что это преступление
перед теми-то, но я не знаю, но, слушайте, должны быть какие-то гуманитарные цели, должны быть какие-то шаги вперед, человечество, в конце концов, должно идти вперед, это, ну, извините, такая мечта, что ли, у людей должно быть хорошее настроение от этого, и действительно, ну, как-то говорить о том, что это было зря и тогда неправильно, я думаю, что... В принципе, здесь ни у кого язык такое сказать не повернется. Я бы о другом сказал, вспомнил, вернее, в связи с этой датой, я бы вспомнил вот о чем. То, что Королев, Сергей Павлович Ковалев, благодаря которому этот полет состоялся, во многом благодаря которому этот полет состоялся, чудом выжил в сталинских лагерях. Да, на самом деле он же должен был попасть на корабль, который осуществлял пересылку, да, заключенных, и этот корабль утонул. И он не попал на него просто чудом, потому что его туда конвой опоздал привезти. Поэтому здесь мы тоже должны понимать, собственно, в каких условиях все это делалось, благодаря чему это делалось, и, собственно, действительно, благодаря какому героизму отдельных личностей это делалось.
Но
и в этом смысле я, конечно, разделяю немножко пафос уважаемого космонавта, который говорит, что это наше будущее, и деньги туда должны вкладываться. Но, извините, обзывать людей пятой колонной и отправлять их в эмиграцию, мне кажется, это не очень достойно российского космонавта.
Да, Евгений Витальевич, слава богу, это к вам не относилось. Но поясните свою мысль, почему это преступление...
Ко мне он очень хорошо визжал. Мне это очень понравилось.
Почему вы считаете преступлением марсианскую программу?
Значит, объясняю, потому что я читаю, что центр адаптации слепых оставлен без средств. Потому что я читаю от наших там из регионов правозащитников, что исключаются лекарства из федеральной программы для вот этих самых хроников, которые бесплатно раздаются. Вот говорит тяжело больным людям, которые оставлены без лекарств, что мы должны ходить по Марсу ради гуманитарных целей человечества, надо понять, мы живем в бедной стране. Что касается этого процента, вы отлично знаете, я не против, чтобы их ободрали как рыбку, но просто тогда они все переведут на виланчелист, вот просто до копейки. На самом деле я не против, если они просто освободят свою вони эту несчастную страну. Я на это согласен, на такое условие. Но, к сожалению, они не освободят. Поэтому я просто, понимаете, в голодной стране латиноамериканского типа, которая сейчас, сойдя с ума окончательно, создает к уже имеющимся гвардейским дивизиям вторую гвардию, понимаете, еще при этом Марс, ну какое-то человечество, при голодных детях, при больных, при инвалидах, при закрываемых, при увольняемых врачах, как при этом, какой Марс? О чем говорить?
Давайте дадим слово Юрию Карашу, члену-корреспонденту Российской академии космонавтики имени Циолковского, доктор наук, он работает в США. Юрий Юрьевич, добрый вечер, вас с праздником.
Спасибо, взаимно.
Скажите, пожалуйста, вот у нас здесь возник спор, является ли разумной вообще трата такая, например, на марсианскую программу при бедном населении, вот в частности, в Российской Федерации, как вы считаете?
Ну, вообще утверждение, какой Марс, какая Луна, там, какой космос, когда у нас там где-то дороги не заасфальтированы, когда у нас еще не везде поликлиники есть, компьютеры и так далее... Оно такое достаточно демагогически популистское, ничего в этом нового нет. Но я хочу напомнить, что в Соединенных Штатах, которые справедливо относятся к категории одной из богатейших стран мира, 10% населения живут на продуктовых карточках. То есть там тоже далеко не все проблемы решены. И я хочу опять же напомнить, что в то же время, когда полетел Гагарин в Новосибирске, простите, в Новочеркасске, случилась так называемая голодная забастовка, которая была расстреляна. То есть, другими словами, всегда есть какие-то земные проблемы, которые нужно решать. Но если мы будем ждать, когда мы их все решим, и только после этого станем двигаться дальше, то мы снова залезем в пещеры и на деревья. Вот что произойдет. То есть, нужно, конечно, думать о том, чтобы решать земные проблемы, но нельзя ради их решения останавливать поступательный прогресс человечества. В частности, расширение среды обитания людей. Это абсолютно неправильно. Понимаете, это призывы вернуться назад к первобытному общинному строю. Зачем это нужно делать?
Ну, вот Юрий согласен, говорит, давайте слово Максиму Круглову.
Просто тут еще один нюанс. Думать, что в такой стране, как Россия, при такой политической системе, как у нас, если мы не будем финансировать марсианскую программу, эти деньги пойдут на больных, на
это
общество
иллюзия.
Слепых и на строительство дорог, это большая иллюзия. При той политической системе, которая у нас есть, эти деньги пойдут, извините, на другие траты совсем. Поэтому, ну, конечно, мы живем там, где мы живем, и поэтому мы должны двигаться вперед, в том числе и в космосе.
Вот, я бы хотел сказать, вы понимаете, мы же обсуждаем здесь, как должно быть.
Да. У нас
если считать, сегодня. Если считать, вот был великий праздник, замечательный праздник был, и последующие эти полеты в космос были тоже очень вызывали радость. Потом они упали, это уже было обычное дело. Но мы должны сказать, как сегодня должно быть, как вот сегодня, на с опыта этих 50 лет или 25 лет, как должно быть. Потому что если считать, что все деньги, которые у нас есть в бюджете, все равно разворуют, то тогда надо тратить на всякие игрушки. Но мы же говорим, как должно быть. И при этом как сделать так, чтобы жизнь людей была, и мечта была, и космос, и новая наука, и новые технологии. И это должно молодежи развивать. Но в то же время, чтобы народ жил. И каждый год жизнь народа улучшалась. Вот ваша политическая партия с программой должна выставлять, как улучшится народ. И везде есть баланс.
Да,
приоритеты интереса, приоритеты. Спасибо. То есть не надо вместо, надо поставить приоритеты. И политическая партия ставит приоритеты для того, чтобы сказать своим избирателям, как сделать жизнь нашего великого, героического и часто несчастного народа лучше. Тяжелые времена. И вот в сегодняшних временах надо поставить приоритет. И это задача президента, правительства и тех политических партий, которые выставляют своим программам. Вот так вот. Не то, а где приоритеты? Насколько больше отдать денег, насколько меньше денег, средства, силы, материальные ресурсы и интеллектуальные силы на что поставить, на что выстроить. И, конечно, у такой страны, как Россия, как наша Родина, должны быть и великие задачи. Но великая задача достижения Марса или великая задача сделать, чтобы у нас вернуться к уровню смертности хотя бы как в советское время, или сделать так, чтобы у нас ожидаемая продолжительность жизни была не 71 сейчас, а хотя бы 75, как в Турции. Потому что в Турции за эти 25 лет увеличила ожидаемая продолжительность жизни на 10,5 лет, а у нас она увеличилась на 1 год. Вот эти же задачи тоже надо ставить. Или так, чтобы у нас была обеспечена наша фармацевтика, чтобы у нас была мощная медицина, мощная фармацевтика и так далее. Продовольственная независимость. Оружие было еще более мощное, защита была. И при этих вещах надо поставить приоритет. Это задача. И самое главное, это задача граждан страны. Будучи строить гражданское общество.
Я так понимаю, что
они должны ставить эти вопросы.
Да. Я так понимаю, что космос не входит в это число приоритетов.
Евгений Ничего Витальевич. Подобного. Я не сказал о том, что космос.
Давайте, Евгений Витальевич, послушаем, как по-вашему космос
прочих равных.
В эти приоритеты сейчас может каким-то хотя бы войти сегментом? Или он полностью
понимаете, в чем дело?
Тянет существует, экономику на дно?
Существует прикладной космос. Связь космическая, ретрансляция. Значит, орбитальные станции, там всякие
коммерческие
эксперименты.
Да,
есть амбициозные проекты. Вот Европейский Союз смог потратить 15 миллиардов долларов на 3 запуска на несколько секунд коллайдера. И еще несколько, еще 15 или 20 миллиардов долларов, чтобы грохнуть станцию о комету Герасименко. А Россия, где нет дорог, газа, света и канализации в очень многих местах, пока не может себе позволить такие гуманитарные программы. Временно, через 100 лет я не спорю. Но пока у нас проблемы, как вы понимаете, совсем другие. У нас проблемы, что с одной стороны громоздятся престижные проекты, потом мы торжественно празднуем Пальмиру и прочее. Ну, надо просто разобраться. Либо еще за 10 миллиардов долларов установят Пальмиру, потом строить еще один космодром, с которого будет два пуска в год, большим революционным праздником и так далее. Но это все можно сделать. Пока все это не взорвется.
Спасибо, Юрий Витальевич.
Два примера, как это взорвалось в 17-м и 91-м, у нас, в общем, кажется, нам хорошо известны.
Да, спасибо. У нас Юрий Юрьевич Караш более по-праздничному настроен. Юрий Юрьевич, почему вот все-таки должен космос остаться приоритетом хотя бы для великих держав? Как вы считаете, вам слово?
Тут твой уважаемый собеседник говорил, посещал космодром, амбициозные проекты, там Европа разбила космический аппарат, комету, запустила суперколлайдер. Все это, конечно, очень правильно. А почему вот, уважаемый собеседник не сказал? Ну какая Олимпиада в Сочи за 50 с лишним миллиардов долларов? Ну какие мундиали, да? Когда нас он народ не накормил? Почему-то он этого не сказал. Почему? Вот интересно. Понимаете, а что касается того, чтобы космос... Ну, давайте сейчас сотрем космос с лица России. Вот не будет у нас космической деятельности, не будет летать союзы, не будем эксплуатировать международную космическую станцию. Скажите, а что вообще останется тогда в России, кроме нефтяных вышек и газопроводов? Понимаете, вот как мы еще тогда докажем, в первую очередь, самим себе, что мы научно-техническая держава, что у нас есть что-то, ради чего надо развивать наши мозги, создавать новые технологии. Ведь космические исследования, космическая деятельность в целом, это же колоссальный локомотив, который тянет за собой самый широкий спектр научно-технических отраслей. Здесь все. И электроника, и приборостроение, химия, физика. Самый широкий спектр прикладных и фундаментальных дисциплин. Как можно это не замечать, как можно это не понимать?
Спасибо, Юрий Ильич.
Очень можно важно, причем, почему нужен амбициозный проект. Понимаете, вот тут говорили, давайте построим еще одну станцию, а может быть, давайте на Луну полетим. Вот чтобы полететь на Луну, нужно всего лишь воссоздать старые аполлоновские технологии. Уже полувековой давности. Почему? Потому что перед человечеством на Луне не стоит никаких других задач, ради решения которых нужно было бы создавать технику отличную от той, которую создали американцы в середине 60-х годов прошлого века.
Спасибо.
Поэтому же, если тратить деньги, это действительно принципиально новый инновационный проект, как, например, полет на Марс.
Спасибо. Вот у нас Юрий Юрьевич сегодня праздничную такую линию проводит.
А зачем строить космодром Восточный? Если можно было послать через... Вот уж надо давайте рассматривать зрело про деньги. Не надо космодром эти денежки потратить на марсианную программу, упустить с Байконура. Вот себе люди, которые занимаются космосом, задаются эти вопросы? Деньги-то ограничены. 500 миллиардов на космодром Восточный. Что с Назарбаем? У нас же там долгосрочная аренда этих юридических, мы там можем поднимать эти ракеты. И прочее, прочее. Ведь о чем я хочу сказать? Что есть задачи, которые надо носить для России престижные могут быть. И даже не против полет на Марс. Надо посчитать, во что это выльется. Сегодня это выпускает 10 миллиардов, чтобы потом это не было 150 миллиардов долларов и разорение страны. Вот о чем надо говорить.
Владимир, позвольте, Максим, давайте, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Тянет ли космическая отрасль российскую экономику на дно?
Да.
Она никак не может туда ее тянуть, потому что сейчас наши затраты на космос составляют примерно 1.5% от всего бюджета. Что тянет российскую экономику на дно, это грандиозные, колоссальные военные расходы, которые образовались из-за наших геополитических военных авантюр. Если мы от них откажемся, то, извините, очень, очень большое количество денег высвободится, которые можно потратить. Вот просто если на 10% сократить наши военные расходы и потратить их на космос, финансирование космоса автоматически увеличивается в два раза. Если на 20%, в два раза увеличивается финансирование российского здравоохранения. То есть это на самом деле очень простой рецепт. Дважды два. У богатых это, да, это другая тема.
Это
откажемся от наших очень таких вот геополитических интересных дорогостоящих году, авантюр военных. И
стоп, слушайте меня внимательно.
Деньги появятся. Вот. Ну,
значит,
вы, пожалуйста, не перебивайте.
Разбили, разбомбили Белград. Мы ничего не могли сказать. Страну раздробали в задницу. Мы ничего не могли сказать.
Да.
Нашу Югославию, которая была союзником, ничего не могли сделать. Потому что были очень слабые.
Военные расходы.
Если страна такая, как мы, будут слабые в военном отношении, от нас вытирать ноги будут, как вытирали в 90-е годы.
Евгений Витальевич, вы согласны?
Да чушь это собачья. Понимаете, в чем дело? Я не успел сказать ключевые слова. Сочи, Крым, Донбасс, кооператив «Озеро». А что касается Югославии, то я себе представляю, как попытка двух-трех миротворческих дивизий со скотчем, заклеенными погонами, заставить хорватов, словенцев, босняков и албанцев Косово подчиняться Сербии дальше. Охранять расстрелы в Сребренице, штурмовать Буковар вместе с сербскими частями. Ну, что дальше перечислять? Что говорить про геополитику? Для чего разбомбили Сирию вдребезги пополам? Чтобы Керри три раза в Москву приехал и говорили, а вот о новой роли России в мире. И все. Больше смысла нет.
Понимаете? Спасибо, Евгений Витальевич, поняли. Давайте вернемся к сегодняшнему празднику. Влад Скандерович, вот вы тогда, когда были десятиклассником, помните тот день, как вы мечтали, что через 55 лет будет ли отечественная космонавтика в нынешнем состоянии?
Ну, во-первых, тогда я не задумывался, потому что, когда тебе 17-18 лет, думаешь, что если человеку 30 лет, он уже старый. Я помню, тогда
мы... Гагарину тогда было.
Да, 27 лет ему было. И думаешь, ну, это... То есть, второе, мы думали о том, что... Конечно, мы знали. Мы знали, не только думали, мы знали, что Советский Союз будет вертикально развиваться.
А он через 30 лет распался.
Да, мы знали, что мы думали, мы знали, что это обязательно будет... Мы будем первыми всегда и везде. Но стали постарше. И вот уже поближе вот видели геронтологическое правительство, это конец 70-х, и оно было омерзительно для меня. Я помню, мой отец когда еще тоже в возрасте Брежнева говорил, ну это вообще черт знает что творить, когда этот Брежнева там Суслов дарил меч какой-то там, и они вот так вот, старики, вот так вот ручонками поделали. И это вызывало, это привело к тому, что сакральность власти терялась среди интеллигенции и думающего народа, и внутри партийных рядов, рядовых партийных рядов. Это привело ведь к чему? Это привело к тому, что вот появился говорливый Горбачев, и мы верили. Я помню, как Ульянов на одном из пленок, надо спасти Горбачева, Михаил Ульянов,
да,
что вот какой он, а потом мы через 89-м уже все это увидели, что страной не управлялось. И вот эта беда, которая произошла на моих глазах, взрослого человека, сегодня мне предупреждает меня уже не очень молодого человека говорить о том, что если власть, это и космос, это и жизнь, и народ, и у нас 146 миллионов, к сожалению, в два раза меньше, чем в Советском Союзе, если не будет думать о том, как сделать лучше жизнь, не думать о том, как, а только будет заниматься престижными проектами и только этим, а все остальное на потом, то у нас в стране будет это не очень хорошая ситуация.
Максим.
Я бы хотел вот тоже праздничную такую вещь сказать. Обратная сторона того, что сейчас космонавтика не очень популярна в России, это то, что сейчас очень легко стать космонавтом. Роскосмос проводит открытый набор всех желающих, там надо соответствовать по каким-то там физическим нормативам, но неважно, там конкурс очень маленький, да, там 20-30 mm-hmm. человек на место. И в этом смысле вот эта вот какая-то такая мечта детей, она становится ближе. И это, мне кажется, праздничная, что ли, сторона того, что мы сегодня обсуждаем.
Ну, спасибо большое, да, Влад Скандерович. Давайте мы этот разговор непраздничный перенесем на другие темы. В этом году несколько сразу поводов будет для того, чтобы о них поговорить. Напомню, что сегодня вот такой у нас получился полупраздничный, полутревожный разговор о проблемах отечественной космонавтики с нашими гостями. Большое вам спасибо за участие в прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.